Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресения» продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас очередная передача из цикла «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы». У нас в гостях священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и герой нашего сегодняшнего разговора, духовный писатель Сергей Фудель. Здравствуйте, отец Владислав.
Добрый день.
Ну что ж, нашим радиослушателям, я думаю, наверное, имя Сергея Фуделя известно по книге «Путь отцов». Насколько я помню, она когда-то звучала у нас в эфире, может быть, кто-то читал. Но, наверное, о его судьбе, о его жизни далеко не все имеют какое-то представление. Вот его судьба, она, конечно, могла бы стать предметом другого нашего цикла, который называется «Бессмертный барак», потому что Сергей Фудель сидел и неоднократно сидел в советское время в лагерях, был в ссылках. Но начнем, наверное, с самого начала, начнем с его семьи, потому что его отец, священник Иосиф Фудель, был тоже очень интересной личностью.
Да, я согласен, что можно рассказать сначала о родителях, об отце Сергея Иосифовича. Он родился 31 декабря 1900 года в семье...
Прямо рубеж.
Да, рубеж двух веков, можно сказать буквально, потому что накануне Нового года. И в семье протоиерея Иосифа Фуделя, который тоже, как вы сказали, был известным религиозным писателем, публицистом. Служил он настоятелем храма в московской Бутырской тюрьме, духовно окормляя заключенных, то есть нес такое непростое служение тюремного священника. При этом отец Иосиф пришел к православию уже в зрелом возрасте, осознанно, так как он рос в семье, где отец был религиозно-теплохладным человеком, а мать по происхождению полька была ревностной католичкой. Но надо сказать, что во второй половине XIX века многие представители российской интеллигенции стали открывать для себя красоту православия через знакомство и общение со старцами Оптиной пустыни. И вот молодой служащий Московского окружного суда Иосиф Фудель после 2 лет окормления у преподобного Амвросия Оптинского, очень известного нашего святого отца старца Оптиной пустыни, а по его благословению принимает сан священника, несмотря на сопротивление своих родителей. То есть это был такой очень серьезный, осознанный выбор. И затем большую часть своего пастырского служения отец Иосиф провел в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме и получил большую известность как тюремный батюшка, как его называли. Он не только утешал заключенных, преподавал им церковные таинства, но отечески заботился о безродных заключенных, собирал для них передачу, передачи, одежду, нередко беспокоился о том, как устроился тот или иной подопечный после освобождения с каторги. И случалось, отправлял посылки в самые разные концы России, даже на Сахалин. И вот сын его, Сергей Иосифович, герой сегодняшней нашей передачи, был крещен в Покровской тюремной церкви, в чем тоже можно увидеть некий символизм. Во-первых, и крещение, и отпевание Сергея Фуделя были совершены в покровских храмах. Последние 15 лет жизни его также прошли в городе Покрове Владимирской области, где он был прихожанином Покровского храма. То есть вот Покров Пресвятой Богородицы действительно был над Сергеем Иосифовичем в течение жизни. Ну и также ему придется неоднократно быть заключенным, тоже сидеть и в тюрьме, и в ссылке находиться. То есть вот крещение в тюремном храме в каком-то смысле предзнаменовало его будущую судьбу.
Вот отец Иосиф был очень интересным человеком. Среди его знакомых были и отец Павел Флоренский, и философы Константин Леонтьев, Василий Розанов, Лев Тихомиров. Вот у меня есть такая цитата интересная, вспоминает о нем Сергей Николаевич Дурылин, который тоже когда-нибудь, я думаю, может стать героем наших передач, потому что он после революции там, в 20-е, в 30-е годы, он был, писал книги, был литературоведом, но он до революции еще принял священный сан. Есть несколько бы таких версий, снимал он сан или он просто не афишировал его и оставался в сане. Но как бы то ни было, вот именно Дурылин вспоминал, оставил воспоминания об отце Иосифе. Он, и вот такой эпизод. Однажды он спросил отца Иосифа Фуделя, какое общее впечатление вынес он от долгого пребывания среди каторжан. И священник ответил: «Я удивлялся иногда и удивляюсь, почему они в тюрьме, а я на свободе». И ушел в алтарь. Вот такой удивительный был человек.
Ну да, это говорит, наверное, о его смирении действительном, осознании собственной греховности, что вот он прежде всего смотрел внутрь себя, а не на других, даже видя действительно страшных людей, может быть, действительно тяжелых преступников вокруг себя. Ну вот вы перечислили некоторых известных людей, тоже религиозных философов, писателей, которые находились в круге общения отца Иосифа. И, разумеется, этот круг общения отца повлиял на мировоззрение сына. Еще обучаясь в гимназии, юный Сергей Иосифович начал посещать заседания религиозно-философского общества о памяти Владимира Соловьева. Он познакомился со многими выдающимися мыслителями и деятелями культуры, то есть шел во многом по стопам своего отца. И, возможно, это тоже во многом предопределило его будущие интересы. А после гимназии Сергей Фудель поступил на философское отделение Московского университета, а затем учился в высшей военно-педагогической школе на отделении русского языка и литературы. Сергей Фудель рано потерял своего отца, который вот оказал на него большое влияние. 15 октября 1918 года протоиерей Иосиф скончался от эпидемии испанского гриппа, так называемой испанки, которая тогда свирепствовала в Европе и в России. Это 18-й год, то есть уже произошла революция, наступило смутное тяжелое время гонений на церковь. Но молодой Сергей Иосифович, оставаясь верующим человеком, при этом не уходил, не устранялся от мира. Он работает в разных государственных учреждениях, в частности, был делопроизводителем в комиссариате иностранных дел РСФСР, потом около года служил в армии.
То есть он был в Красную армию призван? Ну,
получается, да, то есть это уже 20-й год, он служил один год в Красной армии, а спустя год, в 21-м году, посещает, во второй раз в своей жизни, посещает Оптину пустынь. И вот в своей книге «У стен церкви» он описывает свою встречу с оптинским старцем Нектарием, одним из последних оптинских старцев. «Быстрой походкой вышел ко мне старец, которого я видел впервые, благословил меня и сразу, без всякой подготовки, без каких-либо обращений с моей стороны, сказал: „Есть ли у вас невеста?“ И, не дожидаясь ответа, продолжал: „Поезжайте к святейшему патриарху Тихону и просите посвятить вас. Перед вами открывается путь священника“. Я молчал, ничего подобного не ожидавший, ошеломленный. „Не бойтесь, — сказал он, — и идите этим путем. Бог вам во всем поможет, а если не пойдете, испытаете в жизни большие страдания“. Вот как показала дальнейшая судьба Сергея Иосифовича, он священником не стал и, получается, избрал путь страданий, потому что действительно пришлось претерпеть ему многие страдания. И вот тема страданий, она одна из важных тоже в его книгах, в его публикациях. Страдания он рассматривает именно как приобщение страданиям Христовым, страдания христианина, которые открывают дверь к вечной жизни, которые открывают путь к совоскресению со Христом. И действительно они очищают человека при правильном, должном их принимании этих скорбей и страданий.
Вообще это интересный эпизод, если задуматься, то немного странное пророчество, потому что если бы Сергей выбрал именно путь священства, то трудно себе представить, что в советское время он мог быть без страданий этот путь.
Ну да, возможно, так вот прямолинейно понять вот это предсказание сложно, и, может быть, старец и предвидел, что он не станет священником, и так вот образно и предсказал ему этот путь страданий, зная, что он не станет священником. Мы не можем об этом ни судить, ни гадать, просто вот такой эпизод из жизни, которым засвидетельствовал сам Сергей Иосифович в одной из своих книг. Ну вот, через год, в 22-м году, началось еще более сложное время для церкви, начался обновленческий раскол, И Сергей Фудель остается сторонником заключенного тогда уже патриарха Тихона и борется против так называемой живой церкви, против вот этого раскола. Вместе с православными студентами расклеивает листовки, разъясняющие пагубность обновленчества. И вот именно за эту деятельность в июле 22 года он был впервые арестован за антираскольническую деятельность. Был сначала сидел во внутренней тюрьме на Лубянке, а затем переведен был в Бутырскую тюрьму и вскоре отправлен по этапу через Вятку в Усть-Сысольск. Это нынешний город Сыктывкар в Коми-Пермяцкой республике, а затем в село Княж-Погост Усть-Вымского уезда, там же в Зырянском крае, где отбывал ссылку, трехлетнюю ссылку до 1925 года.
Ну вот очень интересно, что уже тогда, вот еще до того, как он поехал в ссылку, у него была невеста Вера Максимовна Сытина. Она происходила по линии матери из старинной дворянской фамилии Свербеевых. И вот Вера последовала, как декабристка, за своим женихом, последовала за ним в ссылку. И в 23-м году, вот в Сыктывкаре нынешнем, то есть в Усть-Сысольске тогдашнем, состоялась их свадьба на квартире у ссыльного епископа Ковровского Афанасия Сахарова, который, кстати, опять же, еще один человек, который может стать героем нашей передачи. Да, чрезвычайно интересный. Молодых венчал священник, которого звали Николай, вот не упоминается его фамилия, но интересно, что в присутствии трех архиереев было венчание. Был епископ Афанасий Сахаров, епископ Николай Добронравов и архиепископ Фадей Успенский, вот в честь которого названа у нас учительская семинария в Екатеринбурге. Вот, и с тех пор владыка Афанасий стал одним из самых близких друзей семьи Фуделей.
Да, ну действительно, на этапе в ссылке Сергей Иосифович близко общался со многими выдающимися иерархами Русской Церкви, которые вот тоже были заключенными уже в большом количестве, наполняли и тюрьмы, и ссылки в советское время. И прославлены теперь и как новомученики, исповедники. Вот в частности, он познакомился с митрополитом Кириллом Смирновым, одним из кандидатов на патриаршество, который так по ссылкам до самого дня своей смерти, до расстрела в 1937 году скитался. Вот познакомился с архиепископом Фадеем Успенским и вот владыкой Афанасием Сахаровым, с которым он продолжал вот такую духовную связь вплоть до кончины владыки Афанасия. И вот сюда же приехала невеста Сергея Иосифовича, где вот и они обвенчались на квартире у владыки Афанасия Сахарова. Хотелось бы еще вот о владыке сказать, что он проведет в общей сложности в лагерях 25 лет, то есть четверть века. Это была тогда еще первая ссылка владыки. И вот несколько месяцев до того он был в заточении во Владимирском централе, где, находясь в камере, в заключении, составил службу всем святым земли русской, которая совершается каждый год во всех храмах в день их памяти, а через неделю после Дня всех святых. То есть вот эта служба была составлена именно в таких условиях в тюремного заключения. Пожалуй, исключительный случай, я больше не знаю подобного в истории нашей церкви. И владыка Афанасий был одним из самых близких друзей Фуделей до вот конца своих дней. Сергей Иосифович писал о нем: «Старец епископ был одним из тех редчайших людей, которым хочется поклониться до самой земли». В 24-м году, там же в ссылке, у молодой пары родился сын Николай, первенец, а через год, в 1925 году, Фудель был досрочно освобожден из ссылки. Последующие 7 лет были, пожалуй, одними из самых спокойных и счастливых в жизни Сергея Иосифовича. Он проживал со своей семьей в Москве. В 31-м году у него родился второй ребенок, дочь Мария. Сергей Иосифович работает в это время экономистом, потом старшим научным сотрудником Института плодово-овощной промышленности. Одновременно он оставался ревностным прихожанином одного из московских храмов, и это, естественно, вызывало подозрения советской власти и стало одной из причин его последующего очередного ареста. 1 января 1933 года, тоже вот в Новый год, Сергей был снова арестован и осужден на 3 года ссылки по обвинению в антисоветской агитации. И был он отправлен в ссылку на станцию Явенга между Вологдой и Архангельском, то есть на север. Затем его отослали на работы по лесозаготовке в лагере близ Вельска в Архангельской области. И затем он был переведен для отбывания ссылки в Вологду, где и находился до ее окончания в 1936 году. То есть это очередная трехлетняя ссылка, очередная разлука с семьей. Вернувшись из ссылки, Фудель с семьей переезжает в Хотьково, а затем в Загорск, ныне Сергиев Посад. Но в Загорске тогда Троица Сергиева Лавра была уже закрыта, разорена. А в то же время там жили многие другие знаменитые фамилии. Флоренские жили, Тихомировы, Новоселовы. Вот о Михаиле Новоселове у нас тоже была передача.
Ну, вот отец Павел тогда был уже в заключении, да? То есть там жили дети.
Да, жили его дети, его родственники. И здесь же, в Сергиевом Посаде, состоялось знакомство семьи Фуделей с архимандритом Серафимом Битюговым, тоже одним из подвижников благочестия, одним из исповедников советского времени, который вот в тот момент стал духовником семьи Фуделей.
Ну, отец Серафим же, по-моему, был в катакомбной церкви.
Да, он был в катакомбной церкви, то есть это церковь, которая не имела такого прямого канонического общения с Московской патриархией, которую возглавлял тогда заместитель местоблюстителя Патриаршего престола митрополит Сергий Страгородский. Но вот было много в то время разных таких вот, так скажем, общин катакомбных, которые, не желая признавать советскую власть, не хотели становиться легальными, потому что это было очень сложно сохранить полноценную церковную жизнь в условиях легальности. И так называемые катакомбные, мы их называем, то есть на нелегальном положении, где-то вот на квартирах просто совершались богослужения. И вот как раз квартира Фуделей стала местом проведения тайны богослужений и пристанищем скрывавшихся от преследования священнослужителей, что было, конечно, очень рискованно, но вот несмотря уже на две судимости, Сергей Иосифович сознательно шел на этот риск.
Я еще помню фамилию отца Серафима, вот отец Серафим Битюгов, он был духовником матери и тети отца Александра Меня, и его, по-моему, маленького успел и с ним как-то пообщаться и наставлять его в вере.
Да, да, отец Серафим, он был знаком с очень многими, вот в последующем тоже известными священниками, писателями. В это же время у Фуделей родился третий ребенок, дочь Варвара. В начале 1942 года отец Серафим скончался и был тайно похоронен своими духовными детьми, там же, в Загорске. А уже в марте Сергей Иосифович был мобилизован на фронт. Шла Великая Отечественная война, и Сергей Иосифович прослужил оставшиеся 3,5 года рядовым в железнодорожных войсках, отвечавшим за охрану воинских грузов. После возвращения в августе 1945 года он устроился на работу в Москве секретарем кафедры Военного института иностранных языков, но радость от счастливой послевоенной жизни была, к сожалению, недолгой. Уже в мае 1946 года Сергей Фудель был снова арестован по делу об антисоветском церковном подполье. Дело в том, что Фудели продолжали поддерживать дружеские отношения с катакомбными священниками, ну и припомнили и старые тоже связи, его еще довоенные. Ну вот, например, среди 17 обвиняемых по этому делу главными были катакомбные священники Владимир Криволуцкий и Алексей Габрияник, неоднократно останавливавшиеся в доме Фуделей. 7 месяцев Сергей Иосифович был заключен в Бутырской тюрьме опять, а затем был отправлен по этапу для отбывания уже 5-летней ссылки в Сибирь, в город Минусинск, а затем оттуда был переведен в Красноярский край, и здесь находился он до июля 1951 года, когда был освобожден.
Еще интересная деталь того времени. Его другом Сергея Иосифовича был будущий священник, известный Николай Голубцов, тогда еще он не принял сан. И вот когда Сергея Иосифовича отправили в ссылку под Минусинск, чтобы помочь другу, Николай Голубцов взял на воспитание его дочь Варвару, то есть вот самую младшую дочку, родившуюся в 41-м году. Значит, ей вот тогда 5 лет было. Некоторое время у него жила и дочь священника Алексея Габрияника Ирина. Видимо, супруга Сергея Иосифовича, ей сложно было справиться одной с двумя детьми, и вот друг решил помочь. Кстати, если говорить о детях, вот я с интересом тут узнала, что, оказывается, Варвара Сергеевна Фудель, она только в этом году скончалась. Я вот не знаю, не нашла пока, есть ли какие-то с ней, может быть, записаны ее беседы, воспоминания, только небольшой отрывок совсем из каких-то ее мемуаров, касающихся отца.
Да, ну вот какое-то время после освобождения Сергей Иосифович жил в городе Усмань Воронежской области, так как по закону политические уголовные преступники не имели права на проживание в Московской области, то есть он не мог воссоединиться со своей семьей. Попытка получить разрешение на возвращение в Загорск семье не увенчалась успехом, и Фудулям пришлось переехать в Усмань. Незадолго вот до этого события в Загорске, в доме у Фуделей, появилась Зинаида Андреевна Торопина. На Загорской метеостанции, где она работала, ей были недовольны из-за того, что Зинаида болела гнойным плевритом. А хозяева квартиры, в которой она жила, прямо предложили подыскать новое место жительства. И вот в свободное время она ходила по домам в надежде, что кто-то возьмет ее к себе за умеренную плату. Однажды, уже ни на что не надеясь, она почти машинально спросила стоявшую у калитки женщину, не знает ли она, кто может пустить ее на квартиру. Женщина внимательно посмотрела на нее и спросила: «Как тебя зовут?» «Зина». «Зина», — задумчиво произнесла она, — «так звали мою маму». И вдруг сказала решительно и твердо: «У тебя такие большие лучистые глаза, что я не могу тебя не взять». С тех пор Зинаида Андреевна стала членом их семьи, а впоследствии немало потрудилась, помогая Сергею Иосифовичу в работе над книгами.
Это супруга Сергея Иосифовича.
Да, то есть проявила вот такое подлинное христианское милосердие, пустила вот эту женщину к себе, не оставив ее вот, без жилья совершенно. И она вот отплатила им тем, что действительно помогала, была, сказать, мемуаристкой. Сергей Иосифович помогал ему в работе над его книгами.
Секретарем даже.
Да, секретарем, да. Вот, и жила вот с ними вот все последующие годы. Ну, в Усмане Сергей Иосифович работал бухгалтером артели «Красное знамя», также подрабатывал частными уроками английского языка. Надо сказать, что он, согласно вот воспоминаниям близких людей, знал 7 языков, то есть был очень настоящим полиглотом был, жена его знала 5 языков.
Сейчас возникает мысль, вот когда же они успели, когда да. они успели такое образование, ну, видимо, до революции.
Скорее всего, до революции, ну и, может быть, самообразованием потом, вот пока было время, все-таки тогда каких-то отвлекающих моментов было меньше, не было телевизоров, не было компьютеров, и люди в свободное время, вот они могли посвящать себя вот этому действительно изучению. Ну вот именно здесь, в Усмане, начинается литературная деятельность Сергея Иосифовича, то есть уже вот во второй половине его жизни, когда ему было уже за 50 лет, он начинает писать. В 55-56 годах Фудель написал свою первую литературную работу «Моим детям и друзьям», а через год был закончен серьезный богословский труд Фуделя «Путь отцов». Это, ну, самый, можно сказать, такой значимый труд Сергея Иосифовича. Это была святоотеческая антология, которая впоследствии неоднократно перерабатывалась. И вот в частности в этом труде, о чем хотелось бы сказать, Сергей Фудель, как и ранее протоиерей Валентин Свинцицкий, с которым, кстати, Фудель был знаком, он однажды пересекся с ним, сидел в одной камере в заключении, и он, у нас об отце Валентине тоже была в свое время передача, вот он развивал идею монастыря в миру, то есть в противовес разделению в жизни современных людей на жизнь веры и жизнь мира. И очень комплиментарный отзыв на эту работу дал старец епископ Афанасий Сахаров. Однажды он писал: «Милость Божия будет с вами, милый дорогой мой Сереженька. Господь да поможет вам шествовать путем отцов. Идея монастыря в миру для меня особенно дорога, и проповедь ее я считаю совершенно необходимой. Ваша книга – богословское обоснование монастыря в миру». Под монастырем в миру Сергей Иосифович понимал именно такую подлинно христианскую благочестивую жизнь, наполненную любовью к Богу, любовью к ближним, такое истинное шествие путем Христовым, крестоношение христианское, жизни человека в обычных условиях мира, в которых, собственно, жил сам Сергей Иосифович. И вот он писал, безусловно, собственного опыта. Это был опыт его жизни такой в миру, но по христианским заповедям, по евангельским идеалам.
Дорогие братья и сестры, напомню, что у микрофона был священник Владислав Мусихин. Это была первая часть нашей беседы, посвященная Сергею Иосифовичу Фуделю. А сейчас я предлагаю вашему вниманию отрывок из произведения Сергея Фуделя, которое называется «Моим детям и друзьям». Запись православного портала «Предание».
«Бог – конец пустыни», – говорит человек. И пустыни пути расцветает для него лугом зеленым церковью. Секрет того, что иногда люди верующие как бы принимают Бога, но не принимают церкви, в том, что в них нет по существу еще и веры в Бога. Они тоже в категории как бы верующих и на самом левом фланге. Церковь есть собрание учеников Христовых. Как же я, возлюбив своего учителя, не возлюблю его учеников? Как же рука моя в холодной и беспросветной ночи земного странствия не будет искать для опоры их теплой руки? Это явная логическая бессмыслица, только доказывающая, что веры в Господа и любви к Нему, как живому учителю и другу, человеке еще нет. Церковь в ее святом, то есть в ее единственном, единственно реальном смысле, есть вселенская дружба учеников, рождаемая совершенно неизбежно, если можно так сказать, механически, и стремление всех периферийных линий людей к центру круга, к Богу. Чем ближе линии сходятся к центру, тем они теснее. Чем ближе люди к Богу, тем сильнее их дружба. Это все давно раскрыто в словах Аввы Дорофея. Церковь есть неизбежность божественной дружбы учеников Христовых. «Вы, други мои», — сказал Господь при основании церкви в последнюю ночь. Ночью была создана церковь. Долгая ночь, весь ее исторический путь до второго прихода Господня. И кто же среди ночи в трудной дороге не ищет спутников? Только гордое сердце, еще не имеющее Бога. Поверившему действительно в Бога, то есть уже реально полюбившего Его, пустыни пути расцветает церковью. Нет большей радости для человека в пустыне увидеть, что он не один, что кругом, по тропинкам, как после 12 Евангелий, в Великий Четверг идут огоньки людей. Вот где радость и вечно весенний воздух вечности, церковь учеников Христовых. Но если церковь рождается из действительно родившейся веры в Бога, то какая же ошибка проповедовать установление церковное там, где еще нет настоящей веры в Бога? Духом пламенейте, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот прямая и безусловная заповедь Слова Божия. И с нее надо начинать о раскрытии сути христианства, начинать проповедь, а не с того, что существует четыре поста и в какое время они бывают. отступление наше, то есть всех тех, кто как бы верует, от веры зашло так далеко, что никакими благочестиво умеренными разговорами о нарушении церковных уставов ничего не достигнешь. Это холостой выстрел. Уставы есть стены, которые огораживают действительно имеющееся сокровище, но великая ложь — огораживать пустое место. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Зачинание веры от Слова Божия. Страшно сказать, но мы боимся прямой и понятной апостольской проповеди. Во время чтения апостола по-славянски почти никто из современных молящихся в церкви ничего не понимает. И получаются какие-то благочестивые антракты непонимания. Нам все мерещатся сектанты, с которыми нас могут смешать и скомпрометировать нашу православность. Недаром один человек когда-то сказал мне, что термин «православие» ему более дорог, чем термин «христианство». Бедная Антиохия Деяний! Никакие сектанты нам не страшны, ибо кто отлучит нас от любви Божией, если вся наша радость и все устремление в созидание тела Божия, Церкви. Не зная Слова Божия, как может человек преодолеть соблазны, отовсюду находящие на него в Церкви? Где Церковь святая? И где просто люди, почему-то считающие себя Церковью? Где Божие и где человеческое? Не зная Слова Божия, не зная, что Царство Божие, Церковь, имеет двойной аспект, что в ее земном, историческом пути сосуществует добро и зло, и что это сосуществование предусмотрено Богом впредь до страшного суда, как пшеницы с плевелами на поле или рыб в неводе, хороших и худых, в евангельских притчах о Царстве Божьем. Мы соблазняемся не только от вопиющих беззаконий отдельных представителей церкви, но и от какой-нибудь грубости или невежества церковного староста. Сколько людей уходили в сектантство только потому, что поп – пьяница. Кроме того, еще не имея настоящей веры и из-за этого еще не ощутив вполне свою собственную греховность и зло, мы не в состоянии осознать самих себя ниже и старосты, и прочих соблазнителей церкви. Врата адовы борют церковь не только извне, но внутри ее, через каждого из нас, через каждый грех и зло каждого человека, благодушно предполагающего, что он живет в ней. Церковь действительно свята и непорочна, но эта святость невидима и непостижима. Видимо же в церкви прежде всего пятно зла на золотой ризе. Это и есть самое трудное для искреннего, но неумудренного Словом Божиим сердца. Бывают случаи большие, бывают и маленькие, как будто смешные, но тоже трагические. Один хороший священник мне рассказывал, как его дочь стала неверующей. Она, конечно, уже давно колебалась, но еще только колебалась. Однажды она вошла в храм, когда все стояли на коленях, кажется, во время Херувимской, и наступила на ногу у старушки, которая обратила к ней, как ей показалось, да и, наверное, так, такое злобное лицо, что она воскликнула внутри себя: «Ах, здесь такие, значит, Бога нет», и вышла навсегда из церкви. Врата ада одолели бедную девушку, а прежде ее они, наверное, одолели старушку. Говоря совсем точно, второй, темный и соблазняющий, церкви как церкви по существу и нет. Есть одна святая церковь, созидаемая святостью живущих на земле святых. Хотя бы их было два или три человека. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Всякое наше святое действие и святое воздыхание созидают святую церковь. Всякое наше зло выкидывает нас с корабля церкви. Причем при этом мы часто увлекаем за собою и других. Об этом и слова Тихона Задонского. Все грешники вне церкви святой находятся, хотя и в храм ходят, и молятся, и тайн приобщаются. Следовательно, я могу стоять на молитве в храме, но в своем озлоблении на озлобленную на меня старушку и я, и она будем в этом своем состоянии вне стен единой святой и апостольской церкви. Есть церковь с маленькой буквы рядом или внутри церкви с большой. Это неизбежная форма исторического пути церкви и какое-то промыслительное определение Божие. Очень хорошо сказано об этом в Откровении, во 2 и 3 главах, а также в 11. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Внешний двор храма – это и есть вторая, не святая, иногда очень темная и страшная церковь. Церковь тех, кто, по слову святителя Тихона Задонского, хуже идолопоклонников. Церковь соблазняющая и отводящая от истинной церкви, окружающая или вкрапленная, как плевелы пшеницы на поле, в святую и вечную церковь невидимого града. Вот в эту святую и единственную церковь мы и должны верить, только в нее. И верить так же, как в Бога. Ибо можно сказать, незрима ее святость, но так же реально, как святость Божия. За все время существования церкви не было, кажется, найдено ни одного достаточно правильного определения ее сверх тех трех, которые мы получили от апостолов. Церковь есть тело Божие, полнота, наполняющего все во всем, и столб и утверждение истины. Очевидно, не нужно было больше и искать. Но эти определения утверждают одно – церковь, как святая, так же непостижимо, как и Бог, Творец ее. И действительно, если еще можно представить себе некое, хоть и отдаленное постижение святости и источника святости, то как постичь ее, эту святость, в твари? Ведь всяк человек – ложь. И нет непорочного зачатия. Осознание этого имеет самое простое практическое значение. Чем больше чувствуешь непостижимость святости Церкви, то есть чем больше входишь в нее верой, верою и любовью приступим, тем меньше соблазняешься от видимого зла и неправды внутри исторических церковных стен. Этому учит одно изображение, которое мы всегда видим в храме. Посмотрите на Тайную вечерю, которая всегда над царскими вратами. Среди апостолов – Иуда, так как начало церкви совершилось на этой вечере при нем, но Не для того ли церковь водрузила над своими царскими вратами это изображение, чтобы всегда напоминать нам о двойном аспекте церкви, о том, что врата адовы и внутри ее, но что и будучи внутри ее, они ее все-таки не одолеют. Века проходят, и ежедневно выносится чаша, а сверху всегда тоже напоминание. Если тайная вечеря, несмотря на присутствие Иуды, осталась для человечества началом церкви, началом весны человечества, то что может быть больше у нас? Все то же самое, в меньшем размере. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Радостно войдя в церковь, уверовав в нее, как в святое и непорочное тело Божие, каждый ставит перед собой задачу, как сохранить такую жизнь и такую веру, как сохранить себя неоскверненным от мира. Состояние радостной уверенности, просветленности редки и мгновенны по нашей греховности. Вслед за этими просветами лазурного неба опять вся душа заволакивается тучами непонимания, пустоты, скуки, скорби, соблазнов и раздражения. Неверие обступает душу кругом, как волна на утес проливает сомнения, заливает камень веры. Это так реально, так действительно и так страшно, что, собственно, человек должен был бы непрестанно мысленно стоять на этом камне с воздетыми к Богу руками, простирая всего себя в подобии креста, с воплем к Богу о помощи. Понятно, почему так настойчиво Слово Божие требует от человека постоянной молитвы. Непрестанно молитесь. Это заповедь для каждого. Заканчивая одно из своих посланий, апостол Павел пишет: «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Но как хранить? Как сохранить себя в Боге? Да, конечно, прежде всего молитвой сердца, через которую привлекается помощь Божия. Но как приучить себя к молитве, когда в сердце сухо и горько, когда в уме пустота или грех? Есть одно определение Божие или одно его предупреждение нам, которое мы, современные маловерующие, больше всего забываем, а вспоминая, с особенным неудовольствием отбрасывая. Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают, достигают его. Вот где лежит путь к сохранению себя в Боге. Это и есть узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Для нас это невыносимее всего. Века благополучия во внешнем христианстве приучили нас как раз к тому, чтобы не делать над собой никаких усилий, то есть не искать узкого пути. Отстоять часа два великолепное многокрасочное богослужение, а потом ехать домой, чтобы есть пироги со всеми начинками. Для этого не требовалось большого усилия. Через это благополучие входило в открытую дверь неверие, а когда оно начинает давать тон мышлению, то против понуждения себя, против узкого пути, возникает особая, подчеркнутая, принципиальная вражда – Когда у меня будет настроение, я буду молиться. Вот обычная формула широкого пути. Очевидно, что я буду искать Царство Божие тогда, когда у меня будет настроение. Как это силой брать Царство Божие? Всякое насилие противно религии. И чего только еще не скажет душа, не желающая принять всерьез христианство, не хотящая сделать его своей реальностью. Разве переход в другое государство, принятие иного подданства достигается без усилий? В этом все и дело, что принятием христианской веры человек должен начать совершенно реальный переход в иное государство. И этот переход узкий. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Не сумеют, не смогут перейти. Так как будут отрицать необходимость усилия над собой, будут отрицать необходимость подвига. Весьма многие из людей, говорит Макарий Великий, хотят сподобиться царствия без трудов, без подвигов, без пролития пота. Но сие невозможно. Дух Святой, говорит Антоний Великий, вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов. Отец Амвросий Оптинский говорил, что стояние наше на молитве, когда сердце нелицемерно, но сухо и каменно, более угодно Богу, чем тогда, когда оно в огне умиления. И действительно, что трудного молиться, когда благодать Божия спустилась и оросила пустыню? Господу угодно другое — видеть наш труд, наш подвиг, хоть и ничтожнейший, наше терпеливое ожидание его в душевной пустыне. Как в молитве, так и во всем должны быть подвиг и усилия. Разве для того, чтобы победить свой гнев, требуется мало усилия? Уже не говоря о невысказанной буре гнева в сердце. Даже рот свой из простого приличия как трудно удержать закрытым, чтобы не высказать слов раздражения. Авва Иоанн Лествичник так рассказывает об этом, быть может, многолетней лестнице усилий, побеждающих гнев. Начало безгневия — молчание уст при возмущении сердца. Сердце еще бушует. Средина — молчание помыслов при тонком смущении души. Затихают волны. Конец — незыблемая тишина при дыхании ветров нечистых. Все отошло, но пребывает где-то рядом. А какое большое усилие мы должны употребить, чтобы воспитать в себе серьезность, какую-то хоть малую сосредоточенность, уклонение от рассеяния себя разговорами или книгами. А подвиги или усилия не только понять слушающему, особенно молодому, но и писать труднее всего. Слова, неисполняемые делами, теряют свою силу не только для слушающего, но и для говорящего. Вот я как бы держу эти слова: усилие, подвиг или иные драгоценнейшие слова, как на ладони древние золотые монеты, но ведь я сам не слышу, а только догадываюсь о их золотом звоне. Снаружи они покрыты грязным и скользким наростом столетий человеческого лицемерия и лжи. Поэтому-то для меня блаженнее всего говорить не от себя, а искать следы отцов, отыскивать в забытых книгах золото слов.
Вы слушали запись православного портала «Предание». Это отрывок из произведения Сергея Иосифовича «Фудели моим детям и друзьям». Продолжение беседы о Сергее Фудели со священником Владиславом Мусихиным. Слушайте завтра в это же время.